Иисус объяснил, что значит бодрствовать в трех притчах. В прошлый раз мы говорили о двух притчах. Первая притча, помните, рассказывает нам о том, что бодрствовать означает быть готовым к встрече со Христом. Помните о человеке, который хозяин дома, который не знает, когда придет вор и когда он подкопает его стену. И мы конкретно изучали тексты Писания, которые объясняют, что это значит. Христос не просто говорит слова, а Он практически имеет в виду что-то реальное и конкретное. Вторая притча, притча о управителе, о раб. Один верный был, один неверный раб, которому оставили дом, оставили хозяйство, и он управлял им. Один был тот, который ожидал, а второй, который не ожидал. Так вот, тот, который ожидал, суть его ожидания заключалась в том, что он был послушный своему хозяину. Он выполнял то, что хозяин ему повелел. Сегодня мы коснемся третьей притчи в этой группе, притча о десяти девах. Эта притча известна, наверное, тем, что ее, наверное, как никакую другую, очень часто неправильно толкуют. Неправильно толкуют по причине того, что в этой притче, она большая, во-первых, 13 стихов в ней есть. Во-вторых, там очень много деталей маленьких, всяких самых разных. Ну, представьте себе, невеста, ее подруги, плюс, значит, жених, который должен идти со своими друзьями, плюс светильники, плюс масло в светильниках, плюс они задремали, потом они заснули, плюс здесь глашатай говорит, выходите навстречу ему. Вот. И все эти вещи истолкованы многими людьми сотни или тысячи раз уже. Наверное, самые разные варианты здесь придумываются вокруг этого. Когда мы говорим о любой притче, важно помнить, что в каждой притче есть одна главная идея. Притча дается не для того, чтобы мы тщательно исследовали, а что же такое масло в сосудах, которые были у этих всех дев десяти. И потом самое главное, а кто такие продающие масло? И что значит пойти купить у продающих масло? И они еще находятся где-то на рынке каком-то. То есть самые разные варианты, если мы начнем углубляться, то мы точно там заблудимся. Конечно, мы будем о супердуховных вещах говорить, но они никакой пользы нам не принесут. Главная идея этой притчи подчеркнута специально в 13 стихе 25 главы, который, если мы посмотрим, он очень точно, почти один в один совпадает с тем стихом, который мы только что прочитали. Матфея 24, 42. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Послушайте Матфея 25, 13. После трех притч он подводит итог опять. Он начинает этой фразой, заканчивает этой фразой. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Практически то же самое. То же самое, только сказано немножечко другими словами. Иисус Христос часто использует, кстати, не только Он, апостолы используют этот принцип. Они делают утверждение, потом объясняют его и опять делают это утверждение. Получается так называемый сэндвич, то есть с обеих сторон сверху есть утверждение и в центре объяснение этого утверждения. Это ясно дает нам понять, в чем же суть того, что Христос хочет сказать. Иллюстрируя необходимость бодрствовать, Иисус показывает нам или представляет нам не только первые две притчи, но и вот эту третью, которая открывает свою грань, что значит бодрствовать. Когда Христос что-то от нас хочет, Он ясно объясняет, что мы могли понимать, и мы могли быть готовыми к этому. Давайте прочитаем ее сначала до конца и попробуем определить, в чем же ее смысл. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Когда мы читаем эти слова сейчас или эту историю, она нам кажется такой очень интересной, какой-то таинственной, наполненной всякими разными, неожиданными, незнакомыми для нас явлениями. Но для слушателей Иисуса Христа тогда, для учеников, это было вполне понятное явление. Такие свадьбы проходили всегда. У каждого народа есть свои традиции. И вот у нас есть такая традиция, молодые люди знакомятся, потом они делают, не они делают друг друга, а жених делает или молодой человек делает девушке предложение, вот, и с этого момента они обручены. В принципе, то же самое было и там, только там была конструкция другая. Там родители договаривались между собой заранее, и был длительный период до обручения еще. Потом было время обручения, когда они обручались. И опять-таки, после обручения, это опять-таки не так, как сегодня, когда обручились, и они уже настолько близко друг к другу, что кажется, что они уже ближе, чем многие мужья и жены. Нет, тогда не было так. Он жил у себя дома, она жила у себя дома, он проводил время со своими друзьями, она проводила время со своими подругами. И потом вот наступал момент, день брачного пира. За несколько дней до этого подруги невесты собирались в ее доме, точно так же, как и друзья жениха. И они праздновали. Они говорили, они проводили время друг с другом, они веселились, они радовались радостью жениха и невесты. Тогда было время, жизнь была немножко спокойнее, и они могли позволить себе несколько дней такого удовольствия. Потом наступал определенный момент, определенный день, условленный день, когда жених должен был вместе со своими друзьями прийти в дом невесты, и к этому времени они должны были быть готовыми. Посмотрите, здесь написано: «вышли навстречу жениху». То есть, когда девушки шли в дом невесты, они знали, для чего они шли. Они шли не просто веселиться там с подругами. Они шли для того, чтобы быть соучастниками церемонии встречи жениха. И не просто встречи. Когда они встречали жениха, то после этого у них, вернее, в процессе этого, вся эта компания, она следовала из дома невесты в дом жениха. Если это происходило вечером, а это могло произойти вечером, то дорога должна была быть освещаема факелами, то есть торчи, специальные тогдашние светильники, которые были. Здесь написано «светильники», «лампос» – греческое слово. Но это то, что мы понимаем как факел, как торч. Что он из себя представлял? Он представлял себя, как и обычные эти явления, какую-то ткань, пропитанную маслом. Для того, чтобы их использовали и во время. Стемнело, их зажигали и освещали этот периметр, там, где они находились, или то место. И у каждой был еще маленький сосуд с маслом, и они просто пропитывали и подливали дополнительно в эту ткань, чтобы она могла иметь в себе больше масла, и чтобы его хватило, чтобы она, этот факел мог гореть. История, которая описана здесь, говорит о том, что по каким-то причинам жених замедлил, и достаточно сильно замедлил. Он должен был прийти где-то среди дня, ну, может быть, к вечеру. Но в полночь прийти – это достаточно уже необычно. Даже в те времена было достаточно необычно. Поэтому невеста и ее подруги, веселясь на протяжении уже нескольких дней, вот, они достаточно подустали, похоже. Написано, задремали все и даже уснули. Ну вот голос глашатая звучит: «Выходите навстречу жениху». Вот, идет процессия, жених идет со своими друзьями, и вот все эти девы, все эти подруги, они пытаются зажечь или как-то добавить туда масло в эти свои светильники. И у некоторых было достаточно масла, чтобы светильники горели, а у других не было масла, и они срочно... А это их главная роль в это время. Они срочно стали искать, они бегут к этим, у которых есть немножко масла. Они говорят, да нет, у нас маловато тоже, нам вот только что хватит сейчас, чтобы немножко замедлил. Больше эти факелы, эти светильники горели, вот, поэтому не хватает у всех. Вот. И этим пришлось бежать к покупающим. Оказывается, как я прочитал из книг по истории, оказывается, в то время в городах были лавки, которые работали всю ночь. Можно было пойти, basic necessities разные, там 7-Eleven какой-то там был, вот, где можно было купить такие вещи, которые нужны, вот, и они побежали туда к продающим, и пока они пришли, уже процессия ушла, и они пришли в дом жениха. И посмотрите, как заканчивается эта история. Точно так же, как и в прошлый раз. Христос говорит о этом рабе, который управляет домом, но заканчивает это так, что написано, там будет плач и скрежет зубов, явно говоря о втором пришествии, о вечном наказании и так далее. Точно такое же окончание здесь. Это история вроде бы обычная, но посмотрите, как она заканчивается. Он же сказал им, истинно говорю вам, не знаю вас. Это вот те слова, которые мы слышим, Христос сказал в 7 главе Евангелия от Матфея, когда сказано, многие придут и скажут, Господи, Господи, мы именем Твоим совершали чудеса и всякие дела творили. И Он ответит им, я никогда не знал вас, не знаю вас. То есть ясно, что речь идет о совмещении вот этой истории, которая обычная была для тех времен, и все люди знали, как это происходило, и того, что будет во время пришествия или второго пришествия Иисуса Христа. Как я уже сказал, что эту притчу не нужно толковать, пытаясь увидеть духовное значение, кто невеста, кто подруги. Если, кстати, люди, которые говорят о том, что ну, подруги – это вот это церковь. Подождите, так кто жених? Жених Христос? А кто ж невеста тогда? У него же не многоженство там. Невеста – церковь. Окей, а кто-то о подруге? А подруги, ну, непонятно кто. И начинают там выдумывать всякие вещи. То есть эта притча, она не растолкуется так, если мы ее будем детализировать на каждую вещь. И как я уже сказал, что если мы будем светильники толковать, масло в светильниках, продающих их это масло и так далее, всякие разные дела, то мы запутаемся окончательно. Это истории. И Иисус Христос объясняет один простой, но очень важный для каждого из нас факт. Важность ожидания Его второго пришествия. Если мы говорили, что первая притча говорит о готовности, вторая притча говорит о послушании, третья притча говорит о ожидании. Иисус иллюстрирует ожидание. Он показывает два типа людей. Одни люди ожидали правильно, другие тоже ожидали, но неправильно. И те, и другие вышли навстречу, написано жениху. И те, и другие ожидали, но ожидали по-разному, и одни вошли, другие не вошли. Вот в чем суть этой иллюстрации. Вот почему он говорит «бодрствуйте», то есть ожидайте правильно, дорогие мои. Это то, что касается каждого из нас. Мы ожидаем Иисуса Христа. Все верующие люди, все те, кто называют себя христианами, все эти люди, они вышли навстречу Ему. Они ожидают в той или иной степени. Кто-то серьезнее и глубже, кто-то, может быть, очень мало задумываясь об этом, но все мы в каком-то смысле признаем, что мы ждем пришествия Иисуса Христа, и мы ожидаем. Так вот, эта притча иллюстрирует, что среди ожидающих будут те, кто ожидал неправильно. И те, кто ожидал неправильно, не попали на брачный пир. Опять-таки, это иллюстрация, которую представил нам Иисус Христос. Я хочу посмотреть на эту притчу, посмотреть на этот призыв Иисуса Христа с нескольких сторон, с тем, чтобы приблизить ее в реальность нашей жизни. Вот почему первое, о чем я хотел бы поговорить, что значит ожидать Христа, или посмотреть на практичность ожидания Христа. Опять-таки, мы склонны к тому, чтобы одухотворять различные термины и принципы, которые мы находим в Священном Писании. Что значит одухотворять? Это значит отрывать их от реальности. Мы облекаем эти вещи в какие-то такие неконкретные, нереальные облака, И они где-то там витают вверху, и мы говорим о них очень пламенно, и мы, может быть, даже внутри себя повторяем и утверждаем, что это то, что нам нужно. Но в реальности никто из нас не знает, а что же нужно делать. Когда человек послушает наш призыв «Ожидай Христа», что это значит? Вот прийти сейчас, сесть и ждать. Или, как мы уже говорили, некоторые люди, было в истории так, они одевались в белые одежды, залазили на крышу своего дома и ожидали. Или некоторые люди продавали свое имение и ожидали. То есть разные версии, разные варианты ожидания были. Чаще всего, как я уже говорил в прошлый раз, когда призыв звучит без конкретизации, то тогда люди подумают, смотри, на крышу залазить вроде как-то неудобно, белую одежду одевать тоже вроде бы как-то не подходит. Вот. Просто так все раздать и продать, а как же жить? И поэтому, кто его знает, как там ожидать, буду жить. И поэтому мы слышим призыв, но он практически не касается нашей реальности жизни и проходит мимо нас, и мы продолжаем жить. Мы посмотрим на эту притчу и посмотрим на то, как она учит нас практике ожидания Иисуса Христа. Принцип номер один, связанный с этим. Для того, чтобы ожидать Христа, нужно фокусировать на нем свое сознание. Проблема этих дев, неразумных дев, заключалась в том, что они вышли навстречу жениху, но не думали о женихе и о встрече. Давайте еще раз посмотрим первый стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Все десять вышли навстречу жениху. Все в каком-то смысле подготовились, они взяли светильники. Они приготовились для того, чтобы выполнять свою роль там. Но в процессе своего ожидания, в процессе того, что там происходило, некоторые из них постепенно увлеклись больше церемонией, а не тем, кого они ожидали. Они увлеклись тем, что там происходило. Они увлеклись весельем, радостью. И это не было так, что вот они все сидели и смотрят на эти светильники и думают, как бы не потух, когда же он там придет. Это не так было. Они пришли и радуются здесь. Это их подруга, которая выходит замуж, которую они сейчас отведут или вот-вот отведут в дом жениха, и она там будет жить. И они проводят с ней время, они заняты всем этим делом. И вот за всем этим эти ожидающие, некоторые из них потеряли суть. Так часто случается, друзья. Так часто случается, когда мы занимаемся каким-то делом. Например, мы занимаемся служением, и в нашем служении мы занимаемся, как спеть, как сказать, как построить церковь, как организовать что-то. Мы так много занимаемся всем этим, и мы теряем самое главное, а ради чего все это дело? Может быть, слышали такую историю, не знаю, правда она или нет, но я слышал, когда-то рассказывали, что пришли в дом поздравить молодую мамашу с ее новорожденным младенцем. Где-то это было в России. Вот. И люди приходили, было холодно, они складывали свои шубы на кровати, потом в конце концов обнаружили, что ребенок оказывается там под шубами, на этой кровати оказался. И, в общем, задохнулся бедный. А все пришли праздновать ребенка, который родился. Ну, в действительности очень многие люди, говоря о ожидании, приходя ожидать Иисуса Христа, совсем не думают о нем. Посмотрите, для вот этих дев правильно было бы следующее. Они приходят туда, есть невеста. Они ради нее пришли. Для невесты главное событие, связанное с этими днями, то, что жених должен прийти. Если эти девушки живут интересами своей невесты, они пришли порадоваться о ней, то они должны думать о том, как же они помогут ей встретить ее жениха. Они вроде бы об этом даже и подумали немножечко, они взяли светильники свои, но написано, что они не сильно глубоко думали, они не сильно были сосредоточены на этом. Они пришли и быстренько эти светильники в сторону и давай здесь веселиться. И тогда, когда пришел жених, обнаружилось, что часть из них не готова. Они ждали, но ждали неправильно. Проблема неразумных дев была не в недостатке масла в сосудах. Проблема неразумных дев была в недостатке понимания и посвященности цели, ради которой они пришли. Они не способны были сконцентрированно видеть главное. Они увлеклись самими собой. Они были заняты собой и своими интересами, и своим весельем. Заметьте, никто веселье не запрещал там. Оно должно было быть. Но это веселье было ради чего-то главного. Беда была в том, что главное упустили. Когда мы говорим о том, что нужно фокусироваться на Иисусе Христе, чтобы Его ожидать, речь идет о том, чтобы мы не упустили христианство, вернее, мы не упустили Христа за христианством. У нас очень часто есть христианство, и у каждого из нас свое представление о христианстве. Разные активности, разные религиозные дела, разные всякие представления, которые у нас есть. Так вот, все это, наши проповеди, наши молитвы, наши ретриты, которые мы проводим, наши различные служения, которые есть, все это нужно нам для того, чтобы привести нас к Иисусу Христу, помочь нам фокусировать наш взгляд на Иисусе Христе. Люди, ожидающие Иисуса Христа, они культивируют свои личные отношения с Ним. Они жаждут Его. Они ждут времени, когда они встретятся с Ним. Они знают Его, они понимают, насколько Он прекрасен. Они знают все богатство Его личности. И они ищут того момента, когда же наступит это время, когда я буду лицом к лицу с Ним. Вот что значит ожидать Иисуса Христа. Пожалуй, наиболее ярким примером жизни, сфокусированной на ожидании Иисуса Христа, была жизнь апостола Павла. Апостол Павел много раз в разных текстах свидетельствует о себе. Один из них я приведу, Филиппийцам 1 глава с 20 стиха. Он говорит о том, что он жил Христом. Христос был центром его веры. Отношения с Иисусом Христом были настолько реальны, что все остальное отступало в сторону. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли то или смерть. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Эти слова он писал в тюрьме, когда ему угрожали смертью. Когда он думал, что вполне возможно, что он выйдет из тюрьмы только для того, чтобы быть на костре сожженным. Или, может быть, чтобы ему отрубили голову где-то. И апостол пишет, и он говорит с абсолютной свободой. Он говорит о том, что его жизнь измеряется совершенно другими ценностями. Он говорит, моя жизнь Христос. Я уверен, что я ни в чем посрамлен не буду. Жизнью ли то или смертью? Все это представлено для него очень конкретно. Почему? Он объясняет, для меня жизнь Христос, я им живу. Вот это сердцевина ожидания Иисуса Христа, дорогие мои. Мы в нашей жизни часто отвлекаемы самыми разными полезными вещами. Заметьте, в ситуации с девами многие вещи, которые они делали, были полезны. И они нужны были. Они должны были прийти в дом. Они должны были быть с невестой. Они должны были радоваться с ней. Они должны были сопровождать ее. Но самое главное – они должны были ждать жениха, ради которого все это дело затеяно. Этого главного у них не было. И здесь очень легко ошибиться. Вот если со стороны бы посмотрели люди на мудрых и неразумных дев, не заметили бы большой разницы. И те здесь, в доме невесты. И те все активно, все шевелят. Но внутренний мир другой. Одни ждут жениха, а другие просто заняты собой. Для одних жизнь в данный момент руководствуется и управляется встречей, мыслью о встрече жениха, для других – сиюминутным моментом. Вот то, что происходит сейчас. Это очень ясный пример, который показан нам Иисусом Христом. Он помогает нам увидеть нашу жизнь в правильной перспективе. 23 стих апостол говорит, «Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом». Он жил с постоянно возрастающим, культивируемым желанием освободиться от бренной плоти, чтобы быть со Христом. Имею желание быть со Христом. Я знаю, некоторые люди иногда имеют желание, когда бы все это прекратилось наконец. Жизнь плохо складывается, болеют люди, какие-то трудности переживают. Мы встречаемся сегодня с огромным количеством людей в депрессиях и в самых разных тяжелых формах таких давления разного. Есть люди, которые хотели бы уйти из жизни. Кто-то сильно хочет до того, что пробует даже сам. Кто-то меньше, он просто устал жить. Здесь речь не об этом идет. Здесь речь идет о том, что Павел говорит, я удовлетворен, жить надо, буду жить. Но мое желание ко Христу. И даже живя здесь на земле, он ко Христу влеком. Он ищет Иисуса Христа. Он наполняет им свою жизнь. Первая встреча Павла, он тогда носил еще свое старое имя Савл, с Иисусом Христом, произошла по дороге в Дамаск. Это была очень сложная встреча. Это была встреча, после которой Савл ослеп. Это была встреча, в которой Христос остановил его. Это очень интересно, как Савл влюбился в Иисуса Христа. Как Христос стал для ним вот жизнью, о которой он говорит. Многие неправильно представляют себе, многие думают, что Христос только тогда может стать другом, когда он так вот потихоньку, как-то не трогая человека, его все проблемы. Совсем по-другому было у Савла. Он встретился с Савлом лоб в лоб. Он остановил его, этого самоуверенного воина, самоуверенного законника, самоуверенного молодого лидера Синедриона. Он останавливает его на пути, и он сокрушает его, повергая в абсолютную беспомощность. Вот как встретился Савл с Иисусом Христом. Савл был сокрушен, он низведен был до ничто. И вот после этого в сознании Савла стало проясняться и становиться на свои места все то, с чем он жил и с чем он сталкивался. И он очень ясно понял, что Иисус, которого он гнал, действительно является самым великим и самым ценным из всего, что существует во Вселенной. Послушайте, что он пишет немножечко позже, 3 глава Филиппийцам, 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Христос, представший перед ним в своей славе, настолько пленил образ этого гордого человека, что он всю свою гордыню, всю то, на чем он устраивал и день за днем постоянно углублял свое собственное самомнение, от всего этого он отказался. Друзья, когда мы говорим о том, чтобы быть плененным Христом, быть плененным Христом невозможно, пока мы не выберемся из рабства самого себя. Пока мы не выберемся из рабства своего собственного представления о нашей славе, о наших ценностях. Я знаю, мы повторяемся об этом снова и снова, и мы говорим об этом с разных сторон, и мы читаем разные тексты Священного Писания, друзья. Но все они говорят об этой реальности, о великой реальности, для того, чтобы Савл смог прийти к вот этой точке, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, друзья, нужно было сокрушение, которое произошло по дороге в Дамаск. Нужно было это низведение в ничто. Нужно было это полное осознание банкротства. И тогда он живет, и заметьте, он живет очень интересно. Он живет так, что он не зависит ни от кого. Он не зависел от общества, он не зависел от царей, он не зависел даже от лжебратьев, которые на него восставали. Он не зависел от успеха или неудач. Почему? Потому что Христа забрать у него никто не мог. И для Павла это было не просто слова, это была жизнь реальная. Друзья, культивируйте личное отношение с Иисусом Христом. Это самое дорогое, что есть у христиан. Нам нужно по-настоящему знать Его, нам нужно по-настоящему любить Его. Нам нужно искать вот того, о чем Павел здесь говорит, смотрите. «И все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Он ищет его, он знает его. Когда мы говорим о том, чтобы правильно ожидать, правильное ожидание не измеряется степенью какой-то духовности или каких-то духовных достижений, которые у нас есть. Правильное ожидание измеряется степенью концентрации нашего сознания на познании Иисуса Христа, на обретении Иисуса Христа в нашей собственной жизни. Теперь посмотрите, причина, почему мы этого не делаем, точно такая же, как у неразумных дев. Мы вроде бы идем за Иисусом Христом, но нам кажется, что здесь есть какие-то важные вещи другие, которые тоже нужно делать, которые тоже требуют внимания, и которые вполне законны часто, вполне нужны. И они отвлекают нас, и когда мы посмотрим, или когда кто-то посмотрит, и мы говорим, ну подождите, ну ведь это же нужно делать. Все нужно, правильно. Речь не идет о том, чтобы этим не заниматься и этого не делать. Речь идет о том, чтобы все это имеет смысл только тогда, когда оно сделано ради превосходства Христа Иисуса. Заметьте, апостол Павел, говоря, я все почитал читою, что для меня преимуществом было, это не значит, не значит то, что он вдруг стал необразованным человеком. Или он вдруг стал не из того колена, из которого он был. Или он вдруг каким-то образом потерял ту связь со всем тем наследием еврейским, которое у него было? Совершенно нет. Он продолжал очень ясно мыслить, он очень хорошо знал закон, он ясно понимал логику, действительно, риторику, которой его учили. Он может мыслить и рассуждать, и использует разные тексты Писания, он глубоко своими корнями в израильском народе, он ясно понимает, он говорит о них, как о братьях своих, как он любит их, в послании к римлянам мы читаем. Но теперь все это только инструмент для того, чтобы ожидать Иисуса Христа. Фокусируйтесь на Иисусе Христе. Для Павла жизнь со Христом была предельно практична. Она определяла его реальность. Будучи максимально вовлечен в различные аспекты служения, Павел всегда служил Иисусу Христу. Он постоянно думал о нем, он искал его, он жил им, он познавал его. 2 Тимофея 4 глава, он подводит итог. Очень интересный текст, посмотрите. Он подводит итог своей жизни. Вот сейчас он уже точно знает, что он не выберется. Это вторая его тюрьма, второе заключение. Он точно знает, что он не выберется из этого заключения. Он пишет следующее. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне». Посмотрите дальше, но и всем возлюбившим явление Его. Оказывается, явление Иисуса Христа, дорогие мои, нужно возлюбить. Для того, чтобы мы способны были вот так вот прожить, он говорит, течение совершил. То есть он говорит, я дистанцию свою пробежал. Я отведенный для меня курс окончил. Смотрите, веру сохранил, теперь готовится мне венец правды. Причина, почему он мог это сделать, заключается в том, что он возлюбил явление Господа Иисуса Христа. Джи Кэмпбелл Морган, известный проповедник, говорил когда-то так. «Я никогда не начинаю мою работу, не думая, что, возможно, он прервет меня или прервет мою работу и начнет свою». Дальше он добавляет, «Я не ожидаю смерти, я ожидаю его». Это очень важный элемент христианской жизни, друзья. Вот эти люди свободны от страха смерти. Они знают, что однажды ли Христос придет и возьмет нас, или Бог прервет нашу жизнь здесь. Но они ожидают не смерти, они ожидают Его. Они реально ожидают встречи с Господом Иисусом Христом, которого они любят, которого они желают познавать, которому они ищут подчинить свою жизнь. Чтобы ожидать Христа, его нужно любить, его нужно познавать, о нем нужно думать, у него нужно учиться. Итак, ожидать Иисуса Христа означает видеть его и встречу с ним главной перспективой и целью жизни. Эта цель должна определять нашу реальность. Итак, первое, фокусируйтесь на Иисусе Христе. Второе, фокусируйтесь на вечном. Фокусируйтесь на ценностях Иисуса Христа. Смотрите, если мы говорим о том, что мы ищем Христа, то наиболее практично и реально искать Иисуса Христа будет в том, чтобы мы могли искать Его ценности, жить Его ценности. Когда девы были сосредоточены или должны были быть сосредоточены на женихе и невесте, на их подруге, провожать которую они пришли, их центр внимания должен был быть заключен в том, чтобы выполнить свою роль. Они должны были нести эти светильники. Они должны были освещать путь этой всей процессии, которая передвигается с одного места в другое. Они должны были смотреть, что ценно было тогда для того момента. Что они сделали? Они, неразумные девы, они сконцентрировались на том, что им было ценно сейчас. Им было ценно радоваться сейчас. Им было ценно провести это время в веселье. Они провели действительно это время, по всей видимости, очень весело, что все устали. И задремали все, написано. Фокусируйтесь на вечном. Иисус Христос когда-то в другом месте, Евангелие от Луки, 12 глава, 34 стиха, говорит следующие слова. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вот это отношение неразумных дев к их обязанностям показывало, где было их сердце. Их сердце не было связано вот с тем, что должно было произойти. Оно было где-то в другом месте. Их сокровище было вот здесь, в этом времени с невестой, а не в той встрече, которую они ожидают. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего». Для того, чтобы мы ожидали возвращения Господина нашего, для этого наши ценности должны быть в правильном месте. Они должны быть вот там, с Господином. Когда мы говорим о том, что мы фокусировались на ценностях Иисуса Христа, какие ценности у Иисуса Христа? Мы живем сегодня здесь, на земле, и мы ясно понимаем, что у Иисуса Христа есть здесь единственная ценность, вечные ценности, которые есть здесь на земле, это души, из которых будет состоять церковь. То есть, если мы говорим о том, что мы должны фокусироваться на ценностях Иисуса Христа, наиболее реальным это будет в том, чтобы мы могли фокусироваться на созидании душ, нашей собственной души. Созидание ее в Иисусе Христе, созидание душ людей, которые вокруг нас, которые нас окружают. Вот тогда мы живем. Очень интересно, опять-таки, здесь все наши обстоятельства. Мы учимся, мы работаем, мы имеем общение друг с другом, мы отдыхаем где-то, мы имеем обеды совместные, мы имеем там всякие разные дела, многочисленные дела, в которых мы живем. Так вот, наша задача заключается в том, чтобы взять все это естественное и направить это сознанием своим на то, чтобы каждый элемент созидал нашу собственную душу и созидал души людей, которые вокруг нас, и созидал Церковь Иисуса Христа, вот этот большой корабль, о котором Сергей говорил здесь. Кстати, вот то, что происходит за этот весь механизм, кстати, он очень хорошо виден на этом ретрите, который у нас был. Действительно, это время, когда мы все так вот по частям раскладываем и молимся о всех этих частях и смотрим на этих братьев, которые, и сестер, которые делают эту всю большую работу. И вот причина, почему этот большой корабль может работать, заключается только в одном, что все больше и больше людей могут жить идеей созидания души, созидания церкви. Это невозможно, когда один или два или несколько будут. Это нужно, чтобы каждый человек мог жить ожиданием жениха, ожиданием его ценностей, заботой о его ценности. Вот почему апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, 3 глава, стихи, которые мы читали сегодня в начале собрания. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где и Христос сидит одесную Бога. Ищите того, что вечно, ищите того, что небесно. А что небесно из того, что здесь на земле? Наши дома, машины и ваши обеды, они не пойдут туда, на небеса. Они все нужны настолько, насколько они позволяют душам, которые живут в этих домах и ездят на этих машинах и принимают эти обеды, чтобы эти души были созданы, чтобы они были красивы, чтобы они были, отражали славу Иисуса Христа. В этом наша цель, и нам нужно научиться жить этим. И это будет правильное ожидание о горнем помышляете, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Заметьте, как много в Писании сказано о ожидании явления Иисуса Христа. Итак, ожидать Иисуса Христа означает концентрироваться на Его ценностях. Мы говорили первое, что ожидать Иисуса Христа означает видеть Его и встречу с Ним, главной перспективой и целью жизни. Второе, ожидать Иисуса Христа означает концентрироваться на Его ценностях. Есть еще третья группа текстов в Писании, которая объясняет нам практичность ожидания Христа немножко с другой стороны. Они говорят о том, что ожидать Христа – это значит стремиться к святости, стремиться к тому, чтобы быть более и более похожим на Него и более и более свободным от разного рода грехов, которые есть у нас. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих написано так. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Смотрите дальше. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». То есть всякий человек, который ожидает Иисуса Христа, заметьте, он говорит о том, что мы уже теперь дети Божии. Это уже произошло. Мы уже спасены. Мы уже познали Иисуса Христа. Мы уже принадлежим Ему. Мы уже дети Божии. Но говорит, но еще не открылось, что будет. То есть мы еще не открыли полное богатство того, что значит быть Детем Божиим. Мы все еще видим на ощупь это. Мы еще движемся туда. Мы движемся к Иисусу Христу. Мы движемся к тому, встретившись с которым, мы, кого мы полюбили. Написано, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя. То есть это вполне естественный процесс для каждого христианина, который любит Иисуса Христа, вполне естественно освобождаться от разного рода проблем, разного рода грехов, разного рода обстоятельств, которые блокируют его способность видеть Христа, которые отвлекают его внимание на себя. Вот почему здесь написано, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, потому что он чист. Чистота Иисуса Христа привлекательна. Наша беда, друзья, заключается в том, что мы мало ее видим. Беда многих людей, которые живут, ставя всю свою жизнь в то отношение, что они пытаются каким-то образом найти постоянное оправдание, почему он не делает этого, почему ему не обязательно стремиться к святости вот до такой степени. Люди, которые ожидают Иисуса Христа, они живут совершенно другой мотивацией. Они хотят как можно больше отразить Его святость. Они хотят как можно больше освободиться от всякой нечистоты для того, чтобы быть похожими на Иисуса Христа. Он их идеал, Он их стремление. 2 Петра, 3 глава, с 11 стиха, апостол Петр говорит еще об одной причине прогрессирующего освящения. Он говорит о том, что мир когда-то будет иметь трагичный финал. И глядя на всю грандиозность этой катастрофы, которая будет, он говорит, что единственно правильной реакцией Божьих детей является то, чтобы стремиться еще более быть ближе к Иисусу Христу и еще больше быть похожим на Него. 2 Петра 3:11 написано, если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Итак, ожидать Иисуса Христа означает стремление к Его святости. Таким образом, мы говорили уже о трех формах ожидания Христа. Ожидающие Христа посвящены познанию и постижению Иисуса Христа. Они влюблены в Него. Они ожидают не события, они ожидают личность. Второе, ожидание Иисуса Христа посвящены ценностям Иисуса Христа. Это посвященность личности, она заставляет их сегодня жить ценностями той личности. Третье. Ожидающие Иисуса Христа посвящены святости Его. Посмотрите, посвящение личности, оно не только переходит в посвящение ценностям, оно и переходит в посвящение характеру, красоте, чистоте личности Иисуса Христа. Это немножко о практичности. Что значит ожидать? ожидать Иисуса Христа, чтобы каждый из нас мог знать. Давайте посмотрим теперь на следующий элемент. Ожидание Иисуса Христа разумно. Это достаточно важный элемент. Почему? Потому что многие люди, они думают, что нам гораздо лучше, гораздо правильнее было бы, если бы мы сосредоточили наше внимание на каких-то более практичных вещах. Ну, помогать бедным, там, заниматься евангелизацией, заниматься разного рода делами такими. Вот, и вот эти высокие, высокопарные фразы «ожидать Иисуса Христа», что мы оставили, ну, немножечко на богословом, пусть они там занимаются. В действительности, ожидание Христа, оно является единственной разумной реакцией для каждого настоящего христианина. Заметьте, как здесь Иисус Христос называет этих дев. Он не просто говорит о том, что одни были готовы, другие не готовы. Он не говорит, что одни были более серьезные, а другие были такие вертихвостки, расхлябанные просто. Он дает им ясную характеристику. Он говорит, он называет одних, смотрите, из них пять было мудрых, а пять неразумных. То есть он называет одних мудрыми, других неразумными. Причем, когда он называет неразумных, это слово очень благородно представлено здесь. Если его перевести так, как оно есть в оригинале, то это будут глупые. И это даже немножко мягко. Я уже не буду говорить жестче. То есть эти люди контрастом представлены, и суть контраста заключается в их мудрости, в уровне мудрости. То есть одни люди мудро подходят к жизни вообще, другие неразумно. И в чем выражение их мудрости? Выражение заключается в одном факте, что они, придя ожидать жениха, они ждали его. Они готовились к встрече с ним. Они были готовы выполнить свою главную ответственность на этой всей церемонии, на этом брачном пире. Иисус Христос показывает, что жить, не ожидая Его пришествия, глупо. Вот откровенно сказать, вот положа руку на сердце, как часто мы ожидаем пришествия Иисуса Христа? Если не часто, значит, мы попадаем в категорию глупых. Ну, неразумных, по крайней мере. Ладно, уже будем верны синодальному освященному переводу. Но это точно. То есть Иисус Христос ясно показал, что это действительно так. Ожидать Иисуса Христа, ожидать Его второе пришествие – это мудро. Никто не хочет быть глупым. Глупость – это отсутствие способности разумно мыслить. Это отсутствие способности правильно оценивать реальность и соответствующим образом реагировать на нее. Ну, друзья, вы поразитесь, если вы проанализируете, сколько глупых людей на свете. Огромное количество. Глупые люди заканчивают университеты, у них есть по не одной, может быть, докторской степени, и они продолжают быть глупыми. То есть мудрость или глупость не измеряется уровнем IQ, интеллектуальных способностей человека. Я вам приведу один пример. Когда общество, когда все эти ученые просто делают очень глупые вещи и не понимают. Началась эта глупость с того, что на определенном этапе развития общества люди решили, что они могут отказаться от библейской истины о нерасторжимости брака. Библия говорит, что Бог сочетал, то человек не разлучает. И они потом стали сталкиваться, ну почему, ну это нельзя так делать, потому что, ну что их мучить, они хотят жить, вот и всякие разные вещи. Окей, провели итог, хорошо, разрешим. No fault divorce, то есть может развестись просто так, захотел, утром встал, не хочется жить больше вместе с ней. Пошел развелся. Окей. И все думают, ну это забота о благе этих людей. Следующим шагом было явление, которое называлось «свободная любовь». То есть это уже не только, что они могут там развестись законно, а это то, что в массе, в сознании людей стало культивироваться то, что человек имеет право на свое сексуальное самовыражение, поэтому где хочет, когда хочет, с кем хочет и сколько хочет. Окей, и это еще не все. Следующим шагом было, когда уже все то, что хотят, уже получили, а хотят еще – А уже все получили, пошли всякие извращения в ход. И это сейчас усиленно промываются мозги в обществе для того, чтобы это сейчас узаконить. И они добиваются того, чтобы все сказали, that's fine, это нормально. Но беда, самая большая беда, самая большая глупость заключается в следующем. Что пропорционально этого, наблюдайте, и вы увидите, как разрушается уровень благополучия личности. Как все больше и больше детей из неполных семей. Как все больше и больше людей с надорванной психикой. Как все больше и больше несчастных людей при всем этом. Эти же умные люди принимают решения ради того, чтобы благо достичь их собственного представления блага. Но в результате они получают прямо противоположный плод. Прямо противоположный. То есть, когда мы говорим о глупости и мудрости, мы имеем дело с явлением, которое не так просто. Оно ускользает из нашего понимания. Даже умные люди могут быть глупыми. Что мы видим из этого примера, который я только что привел? Но самая большая глупость – это глупость людей, которые думают, что они спасены. И когда они встретятся с Иисусом Христом, и они услышат от Него слова, 7 глава Матфея, 23 стих, «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это самая большая глупость. Это жизнь, которая потрачена совершенно напрасно. Эта притча, о которой мы говорим, она является предупреждением, чтобы не быть глупыми. Посмотрите 12 стих или 11. «После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Посмотрите, как эти два стиха сходятся. Тот, который мы только что прочитали, 7 стих, 23 глава. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». В чем же заключается истинная мудрость? Несколько штрихов. Первое. Писание очень много говорит, что ожидание Христа – это цель спасения. То есть мы спасены для того, чтобы ожидать Христа. 1 Фессалоникийцам 1:9. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Посмотрите, пожалуйста, на этот стих. Апостол описывает, он обращается, пишет церкви в Фессалониках и объясняет им, что «я вижу, что наш труд там был нечетен, он был там эффективен». Как он видит? Откуда он может видеть? Он видит следующее, посмотрите, что мы пришли к вам, наш вход к вам был, какой вход имели мы к вам, и как вы в результате того, что мы проповедовали, произошло следующее. Вы обратились к Богу от идолов, первое. Второе, вы обратились к Богу для того, чтобы служить Ему. И третье, вы обратились к Богу для того, чтобы ожидать пришествия Его Сына. Окей, если произошло обращение от идолов, если произошло обращение к служению, если произошло обращение к ожиданию Сына, тогда он говорит, точно я вижу, вы спасены, вы действительно твердо стоите, люди. То есть, по сути дела, разумность ожидания Христа исходит из природы спасения. Человек спасается для того, чтобы ожидать пришествия Иисуса Христа. Это вполне естественно для спасенных людей. Апостол Павел пишет в другом тексте, 1 Коринфянам 13 глава 12 стих. Он говорит, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, тогда познаю подобно, как я познан. То есть христианин, который познал Иисуса Христа, он старается быть все ближе и ближе к Нему, он старается протирать это тусклое стекло все больше и больше, он старается все яснее и яснее Его увидеть. Это вполне естественно. Вот почему он говорит, обратились от идолов к Богу, потому что идолы стали уже ненавистны, неприятны. Обратились к служению Богу, потому что Он Господин мой. И обратились к ожиданию встречи с Ним. Почему? Потому что это цель моей жизни. Это то, ради чего я живу. Друзья, если этих трех элементов у нас нет в жизни, наше христианство – это просто религия. Это просто организационные дела. И там организовывайте хоть какую структуру. Я периодически встречаюсь с людьми, которые спрашивают и говорят, а как вы организовываете вот это, или как вы организовываете вот это, или как, по какой методике действует это и это? Друзья, проблема не в методике и не в организации. Проблема в том, насколько мы все будем жить правильной целью. Готовы ли мы отказаться от идолов, готовы ли мы служить Богу и готовы ли мы ожидать пришествия и встречу с Иисусом Христом. Это очень важный фактор. Я хочу спросить каждого из вас, друзья. Ожидаете ли вы Иисуса Христа? Как вы подходите к реальности жизни? И я понимаю, у каждого из нас свои боли. У каждого из нас свои переживания. У каждого из нас свои трагедии. Одна вышла замуж и трагедия, другая не вышла замуж и трагедия. Один получил работу и у него трагедия, другой не получил работу и у него трагедия. И так далее. Миллионы разных ситуаций. Друзья, все они не имеют никакого значения по сравнению с той величайшей целью, ради которой мы действительно живем. А точнее, они будут принимать правильный смысл, правильное место и правильный вес в нашей жизни тогда, когда мы будем правильно жить. Итак, первое ожидание Иисуса Христа – это одна из целей спасения. Почему ожидать Христа разумно? Второе ожидание Христа – это признак спасения. Посмотрите, в этой притче написано, что те, кто не ожидал Христа, они не попали на брачный пир. Те, кто не ожидал жениха, не попали на брачный пир. Это очень серьезно. Евреям 9 глава 28 стих написано, «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Друзья, ясно написано. Если вы не ожидаете его, Христос придет не для вас, не за вами. Опять-таки, мы не обращаем внимания на эти слова. Мы думаем, ну так не может быть. Ну как-то же мы договоримся. Он должен же учесть всякую разную там мою деятельность и так далее. Что я же крещение принимал. У меня сертификат даже есть. Кстати, это одна из причин, почему мы не выдаем сертификата. Чтобы на него не уповали. Ясно написано, он явится во второй раз не для очищения греха. Он явится для тех, кто его ожидает. Послание к Титу говорит о том, что реальным эффектом действующей благодати в сердце Иисуса Христа является то, что человек начинает все больше и большей степени ждать Христа. Титу 2 глава 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Заметьте, мы не только спасены для того, чтобы ее ожидать, мы освящаемся в нашей жизни. Посмотрите, благодать Божия учит. Слово «научающее», точнее, нужно перевести «тренирующее нас», «взращивающее нас». То есть благодать Божия действует в нас. Если она в нас действует, она будет нас, смотрите, научить, чтобы мы отвергали нечестие, чтобы мы искали праведности, целомудрия и благочестия, и чтобы мы ожидали явления Иисуса Христа. Очень ясно написано. Кстати, еще один текст, посмотрите, ясно говорит о важности ожидания. Вы знаете, что в Священном Писании, в Ветхом и Новом Завете, о втором пришествии Иисуса Христа сказано более 2000 раз. Из них в Ветхом Завете 1845 раз. В Новом Завете 318 раз сказано о втором пришествии Иисуса Христа. И это в 8 раз больше, чем о первом пришествии. То есть Библия, если мы верим в Библию, то есть спасенные люди верят в Библию. Если мы верим в Библию, мы должны серьезно относиться к тому, что она говорит. Это должно действительно сформировать нашу жизнь. Итак, мы говорили о том, что ожидание Иисуса Христа – это практичное явление, это рациональное. Очень разумно ожидать Христа и неразумно, наоборот, глупо не ожидать Иисуса Христа. Давайте последнее посмотрим. Ожидание Иисуса Христа реально. Я часто слышу, когда люди говорят, что то, что написано в Библии, невозможно исполнить. согласны с тем, что да, действительно, так говорит Бог, но не знаю, как это получается практически, потому что я не могу это исполнить в жизни. И мне, наверное, Бог там как-то зачтет что-нибудь, потому что я стараюсь, но не получается. В действительности, то, что представлено здесь, говорится о, или показывает нам, что это явление вполне реально. Посмотрите, здесь написано, тогда подобно будет Царствие Божие десяти девам, из них пять были мудрыми. То есть здесь написано о том, что были мудрые. Здесь не написано о том, что все не мудрые, и все не могли этого сделать. Здесь не написано о том, что все так увлеклись невестой, так увлеклись радостью своей с ней, так увлеклись этой церемонией, которая была, так что забыли вообще за все эти светильники, за это масло. Вот, и потом, когда кинулись, и вот ничего не получается. Заметьте, как реалистично здесь описано. Жених замедлил. И тот факт, что он замедлил, создал напряжение. Если бы он пришел раньше, возможно, все были бы готовы. Но так как он пришел гораздо позже, чем они думали, то задремали, написано, все, и уснули все, включая мудрых тоже. То есть Христос не показывает здесь, что мудрые – это такие супермены, такие духовные, которые имеют железный стержень в себе, и они такие, как роботы, они просто живут и просто ожидают и ожидают, независимо от того, что там вокруг происходит. Они подвержены давлению, они подвержены трудностям, они устают. Но это природа людей, другая совсем. И поэтому, как только услышали звук, как только услышали призыв, выходите навстречу ему, вот жених идет, то эти, которые устали, те, которые внутренний свой мир направили на то, чтобы ожидать жениха, они сразу же проснулись, они сразу же включились в контекст. А те, у которых внутренний мир был на себя зациклен, они просыпаются по карманам, здесь по всем этим своим клункам, которые принесли. Ничего нету, в панике, дайте. Это совершенно другой тип людей. Заметьте, как реалистично подходит Иисус Христос. Он говорит, тогда подобно будет Царствие Небесное десяти девам. Это реальное положение вещей, которое представлено здесь. Что здесь сказано? Первое, здесь сказано, что ожидание Христа возможно. Это действительно реалистично, и это действительно так. Новый Завет говорит о том, что апостолы жили реально, ожидая Иисуса Христа, постоянно. Кстати, это является одной из претензий либеральных богословов. Они говорят, что вот апостолы и не совсем все правильно знали. Они думали, что Христос придет в течение их земной жизни, а Он не пришел. И поэтому мы не можем им верить. В действительности здесь нет никакого противоречия. По причине того, что Бог так устроил, что Христос может прийти в любой момент, и апостолы жили, реально ожидая Иисуса Христа. Филиппийцам 3:20 Павел говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа». Немножечко выше, 18 и 19 стих, он сравнивает и говорит, что вот мы ожидаем, а те, которые враги Христа Христова, они отличаются тем, что они мыслят о земном. Они не ожидают. Их мысли сконцентрированы вот здесь, на земле, и на том, что происходит здесь. Вот почему Павел может сказать эти слова. Посмотрите, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем. Он противопоставляет этих людей, не ждущих, и противопоставляет их самому себе. Откровение 22:20 говорит о Иоанне Крестителе, вернее, о Иоанне Апостоле, ученике Иисуса Христа. Он заканчивает книгу Откровения и говорит следующее. «Свидетельствующий сия говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Иоанн прожил еще несколько лет после этого, после того, как он увидел все те последние события, представленные ему Христом. Но вся его жизнь была сконцентрирована на ожидании встречи со Христом. Гораций Бонар, шотландский пастор и поэт XIX века, каждый раз, когда он закрывал шторы вечером, он произносил, известно было, что он произносил фразу, он говорил, «Возможно, этой ночью, Господи». И каждый раз, когда он поднимался и смотрел на небо, он говорил, «Возможно, сегодня, Господи». Это естественное состояние. Я вам мог бы привести примеры многих-многих людей, которых я же знал в своей жизни, которые в наше время жили и которые в наше время живут. тем, чтобы реально ожидать Иисуса Христа. И второе, ожидание Иисуса Христа нормально. Некоторые люди говорят, что если жить только для того, чтобы ожидать Христа, то жизнь потеряет всякий смысл. Нужно в монастырь уйти, сесть и ждать. И там тебя будут уже кормить те, кто подаяние дает для монастыря. Притча о 10 девах демонстрирует, что это не так. Написано, тогда подобно будет Царство Божие 10 девам, которые взяли светильники свои, вышли навстречу жениху. 5 стих. Как жених замедлил, задремали все и уснули, но в полночь раздался крик. Заметьте, вот описание всей этой истории говорит о том, что они реально жили, и мудрые, и неразумные. Это нормальное было, нормальный ход вещей. Они занимались, как я уже сказал, всеми теми многочисленными делами, которыми они должны были заниматься. Но при этом одни ждали жениха, другие не ждали. 2 Петра, 1 глава, с 10 стиха, апостол Петр пишет, что жизнь ориентирована на ценные вечности, действительно, на ценности вечности, действительно становится непоколебимой и стабильной. Это естественная, обычная жизнь, нормальная жизнь. Это наиболее эффективный подход к жизни, когда мы живем, ожидая Иисуса Христа. Только тогда мы сможем правильно делать все то, что мы делаем на земле. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Итак, хотите иметь вашу жизнь эффективной? Ожидайте то, что здесь написано, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа.